Впервые Лорре узнал о гибели, вернее, о бесследном исчезновении Анжелики Гай в Лондоне, куда он приехал, чтобы писать «Симфонию лондонского тумана». Лорре был не только поклонником таланта певицы, но и ее другом, ее рыцарем. Недаром он родился в Южном Провансе среди развалин средневековых замков. Узнав о случившемся с Гай несчастье, он был так потрясен, что единственный раз в жизни прервал свой живописный запой в самом разгаре творчества. Артур, приехавший в Лондон из Кембриджа, желая отвлечь своего друга от мрачных мыслей, придумал это путешествие на побережье Средиземного моря. Но и здесь Лорре не находил себе места. Вернувшись с пляжа в отель, он приоделся и, сев на поезд, отправился в самое людное место, и горный дом Монте-Карло. Ему хотелось забыться. Несмотря на сравнительно ранний час, возле приземистого здания уже толпилась публика. Лорре вошел в первый зал. Публики было мало. «Делайте вашу игру!» — приглашал крупье, вооруженный лопаточкой для загребания денег. Лорре, не останавливаясь, прошел в следующий зал, стены которого были расписаны картинами, изображающими полуобнаженных женщин, занимающихся охотой, скачками, фехтованием, словом, всем тем, что возбуждает азарт. От картин веяло напряжением, страстной борьбой азарта, алчности, но еще большие речи эти чувства были написаны на лицах живых людей, собравшихся вокруг игорного стола. Вот толстый коммерсант с бледным лицом протягивает деньги трясущимися пухлыми веснушчатыми руками, покрытыми рыжеватым пушком. Он дышит тяжело, как астматик. Глаза его напряженно следят за вертящимся шариком. Лорре безошибочно определяет, что толстяк уже крупно проигрался и теперь ставит последние деньги в надежде отыграться. Если нет, этот рыхлый человек, быть может, отправится в аллею самоубийц, и там произойдет последний расчет с жизнью. За толстяком стоит плохо одетый бритый старик со всклокоченными седыми волосами и маниакальными глазами. В руках его записная книжка и карандаш. Он записывает выигрыш и выходящие номера, делает какие-то свои подсчеты. Он давно уже проиграл все свое состояние и сделался рабом рулетки. Администрация игорного дома выдает ему небольшое ежемесячное пособие на игру и жизнь, своеобразная реклама. Теперь он строит свою теорию вероятности, изучает капризный характер фортуны. Когда он ошибается в своих предположениях, то сердито бьет карандашом по записной книжке, подскакивает на одной ноге, что-то бормочет и вновь углубляется в подсчеты. Если же его предположения оправдываются, лицо его сияет, и он поворачивает голову к соседям, как бы желая сказать: «Вот, видите! Наконец-то мне удалось открыть законы случая!» Два лакея вводят под руки и усаживают в кресло у стола старуху в черном шелковом платье с бриллиантовым ожерельем на морщинистой шее. Лицо ее набелено так, что уже не может побледнеть. При виде таинственного шарика, распределяющего горе и радость, Ее ввалившиеся глаза загораются огнем алчности, и тонкие пальцы, унизанные кольцами, начинают дрожать. Молодая, красивая, стройная женщина, одетая в изящный темно-зеленый костюм, проходит мимо стола, бросает небрежным жестом 1000-франковый билет, проигрывает, беспечно усмехается и проходит в следующую комнату. Ларе поставил на красное 100 франков и выиграл. «Я сегодня должен выиграть», — подумал он, ставя 1000. И проиграл. Но его не покидала уверенность, что в конце концов он выиграет. Его уже охватил азарт. К столу рулетки подошли трое. Мужчина, высокий и статный, с очень бледным лицом, и две женщины, одна рыжеволосая, а другая в сером костюме. Мельком взглянув на нее, Ларе почувствовал какую-то тревогу. Еще не понимая, что его волнует, художник начал следить за женщиной в сером и был поражен одним жестом правой руки, который сделала она. Что-то знакомое. Ой, такой жест делала Анжелика Гай. Эта мысль так поразила его, что он уже не мог играть. А когда трое неизвестных, смеясь, отошли наконец от стола, Ларе, забыв взять со стола выигранные деньги, пошел следом за ними.